рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о российской элите, ее современных особенностях и возможном исчезновении. Во второй части программы подробнее поговорим о политиках. Начнем же с вопроса, что называется «на понимание». Вот нужна ли элита сегодня в эпоху, как говорят, постматериализма и в постиндустриальном обществе московской студии? Декан факультета социологических наук Шанинки Виктор Вахштайн, политик, член регионального совета московского отделения «Яблоко» Кирилл Гончаров и по скайпу Санкт-Петербурга заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики Эдуард Панарин. Ну вот, собственно говоря, разговор о том, нужна ли элита в принципе, он возник из обсуждения нашего со студентами. Вот хочу сказать, может быть, действительно общество таково нынешнее, да, вообще как бы то понимание, которое вот мы вкладываем в это, оно где-то вот на рубеже прошлых 19-20 века, наверное, возникло. Виктор, сейчас тоже такой переломный момент, может быть, это вообще устаревшее понятие?
Ну, оно не очень адекватное ни с точки зрения теории, ни с точки зрения того, как мы используем его в повседневной речи, потому что, во-первых, есть проблема с тем, что мы вообще называем элитой. А в социальных науках есть большая традиция, связанная с тем, что называется стратификацией. Мы допускаем, что есть разные типы капиталов, и тогда у нас есть элита финансовая, тогда у нас есть элита медийная, тогда у нас есть разные типы профессиональных элит. И, условно говоря, тот, кто контролирует распределение этого капитала, тот и называется элитой. По умолчанию предполагается, что у него этого капитала больше, чем у остальных. А в таком случае Радио Свобода – это медийная элита, а в таком случае есть политическая элита, как те, кто контролирует принятие решений и так далее. В другом смысле, куда более странным, элитами называется исключительно административная верхушка, которая принимает какие-то решения, сказывающиеся на всех остальных. Это уже не про стратификацию, не про расслоение, не про неравенство, это про то, кто на самом деле управляет страной. И в этом смысле слово «элита» еще более дискредитировано, потому что каждый раз, когда мы видим квазиполитологические статьи на тему того, кто именно из окружения президента, какое именно решение пролоббировал, это все немного отдает паранойи и точно не имеет отношения к исследованию. Во втором смысле слова, наверное, действительно элита использоваться не может. В первом смысле слова она будет сохраняться ровно настолько, насколько сохраняется неравенство, и сохраняются группы, которые контролируют разные типы ресурсов. Поэтому социологически это осмысленный концепт, если использовать его по назначению.
Спасибо, Виктор. Кирилл, к вам вопрос. Как вы считаете, нужна элита вот в том понимании классическом, да, я прошу прощения, Виктор, в принципе, вот как, ну, мы говорим в вашем случае, наверное, про политическую элиту, да, поскольку вы политик.
Безусловно, нужна. Государство без элиты, как человек без головы. Но, опять же, я хотел бы вернуться к вопросу, а что такое элита? В моем понимании, элита – это представитель элиты, это человек, который ставит интересы общества выше своих собственных. Это человек, который связывает свою жизнь со страной, в которой он живет, в которой он работает. Это человек профессиональный и честный. И, конечно же, сегодня у нас подменены многие термины и понятия, и подменены они в том числе с помощью государства. Государство в значительной степени используют очень многие примитивные пресловутые шаблоны, которые имеются там в головах у людей, у молодого поколения, у моего поколения, к сожалению, для того, чтобы рекрутировать в свой состав, в состав государственной машины, лояльных исполнителей. И тем самым отсекаются свободомыслящие, или, если хотите, инакомыслящие люди, молодые люди, свободные люди и профессиональные по-настоящему. Сейчас вот правильно было озвучена стратификация. Вот посмотрите, что вообще в общественном пространстве сегодня является политическая элита. Это никому неизвестный, ничего не решающий, к сожалению, депутат Государственной Думы.
Кирилл, но вы же пытались тоже туда попасть, насколько я...
Пытался попасть, но это не сама цель. Да, то есть у нас, к сожалению, большинство людей воспринимают статус депутата Государственной Думы как решение своих собственных интересов, то, о чем я сказал в начале. Такого быть не должно. А что такое бизнес-элита? Это деньги, сделанные с помощью власти или нахождения во власти. Да, вот, например, я сейчас вернусь, может быть, совсем в прошлое, ну, 96-й год, когда была, после 96-го года приватизация, которая была так или иначе связана с лояльностью в отношении власти. Люди, которые были лояльны власти, люди, которые помогали этой власти сохранить статус-кво, они получали крупную собственность. И поэтому, конечно, вот реальное понятие элиты и того суррогата, который нам пытается сегодня навязать государство, оно очень широкое. И в конечном счете это может закончиться очень плачевно для государства.
Да, но смотрите, мы записали фокус-группу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и ребята говорили о том, собственно говоря, вот какие преимущества могут быть у элиты, имеется в виду и материальные, и, наверное, все-таки духовные.
Тоже очень распространенно это то, что элита – это те люди, которые каким-то образом выделяются своим социальным, да, статусом, либо в плане коммерции, то есть каким-то денежным эквивалентом. И чаще всего, наверное, большинство людей именно так и принимает слово «элита», то, что это человек какой-то, который должен быть богатый, у которого виллы, должны быть машины. И в эти сферы уже может войти не только какие-то культурные деятели или политики, но и уже тогда какие-то люди, которые просто знамениты тем, что они богаты.
Я, например, из людей элиты условно могу вспомнить сразу Тинькова Олега. И мне кажется, что там его достаточно большой капитал, там регулярные поездки на лыжах, в принципе, меня никак не затрагивают, как лично меня, потому что он там делает хороший продукт для конкретно меня, и я понимаю, что хоть он там бизнес-элита, и, скажем так, его капитал и его виллы и яхты заработаны достаточно там тяжелым трудом, поэтому мне не вызывает это никаких негативных эмоций, ассоциаций. Другое дело, когда это происходит там в политической сфере, когда нам публикуют одни какие-то цифры дохода, потом оказывается, что эти цифры другие при каких-то расследованиях, то тут, конечно, другой вопрос.
Мне кажется, не совсем корректно привязывать именно деньги к элите, потому что, как правило, конечно, элита богата, но я думаю, что элита – это больше про влияние, а не про богатство. Например, мы можем ничего не знать. Я, честно говоря, даже и не знаю. Вот, допустим, известный врач Лео Бакерия. Он там и член общественной палаты, и имеет огромное влияние на медицинскую сферу в России. И сам по себе очень хороший человек. Но, честно, не знаю, есть у него виллы или нет. Может быть, есть. Просто, как правило, власть, она монетизируется. Ее легко монетизировать и получить от этого большой доход. Ну, а то, что богатые люди имеют, что имеют, ну, как бы, если они честно это заработали, то законом не запрещено, как бы, иметь виллы. Если незаконно, то, как бы, ну, у нас не коммунизм, как бы, так что, слава богу, можно.
К Эдуарду Панарину в Санкт-Петербург. Вы, собственно говоря, занимались исследованием непосредственно элиты, и вы-то как раз понимаете, о ком идет речь.
Да. Я хотел бы отреагировать и на то, что вот в студии тоже было сказано. Ну, во-первых, действительно, мы часто говорим о постмодерне или постматериализме, но надо понимать, что это относится в большей степени к Западной Европе и Северной Америке. Если говорить о России, то мы живем в эпоху модерна, просто у нас стадия модернизации не та, и поэтому, значит, вот говорить о постмодерне, ну, можно там в пределах Садового кольца Москвы или там Васильевского острова Петербурга, но Россия в целом живет совсем в другой эпохе. Ну, кроме того, в России вообще есть зоны, где и родоплеменное общество еще функционирует. В практической работе моей, в том числе, элита определяется просто по должности. Это люди, которые занимают высокое положение в обществе, не только в политической элите имеется в виду, но и экономическая элита, то есть директора и собственники крупных предприятий. Значит, в академической сфере это, наверное, ректоры крупнейших вузов. Сюда можно отнести, значит, если говорить о журналистах, то там, главный редактор ведущих средств массовой информации. И вот в совокупности такие люди, с моей точки зрения, составляют элиту. А если этот термин кому-то не нравится, можете это называть как-то по-другому, но я изучал именно таких людей. Значит, и вопрос, нужна ли она или нет, ну, опять же, до тех пор, пока существует государство, наверное, будет существовать политическая элита, поскольку существует разделение труда и какая-то специализация, обязательно будет существовать экономическая элита и так далее, еще долго.
Спасибо, Эдуард. Кирилл, к вам вопрос, собственно, тут же, да. Может быть, действительно можно каким-то образом трансформировать вообще систему политического управления, то есть назовем это так. Пускай это будет не элита, а такой вот практический менеджмент.
Смотрите, вот здесь говорилось о таком административном, как мне это кажется, подходе к элите. То есть люди, которые занимают какие-то должности, имеют какие-то регалии, но, допустим, вот Бродский не занимал никаких должностей, не имел никаких административных регалий, но влиял...
Вы про поэта говорите.
Про поэта Бродского, конечно, да. Вот, не имел никакого там административного веса внутри государства, но при этом влиял на там очень-очень многих людей. Вот то же самое и в политике на самом деле. Есть там условный там глава управы, который должен обеспечить какой-то результат выборов, есть там, опять же, упомянутая мной высшая номенклатура, но есть политики, в которые не входят вот это легальное политическое пространство, но, тем не менее, могут мобилизовывать людей на выборы, могут мобилизовывать людей на уличные акции протеста и имеют гораздо большее влияние, чем условно действующий премьер-министр. Да, поэтому все сводить к такому пресловутому административному подходу я бы не стал. Конечно, новые методы, они будут практиковаться. И сейчас все очень сильно упростилось. Сейчас появились новые средства коммуникации. Есть интернет, который на самом деле уравнивает очень-очень многих людей. И с его помощью также можно становиться частью элиты, да, той же там медийной элиты, политической элиты. Так что мы живем в интересное время, которое нам сулит очень интересные результаты.
Эдуарда Панельна хочу по этому поводу спросить. А действительно мы можем говорить, но это уже мои соображения вот на этот счет, что происходит такое перераспределение влияния, да, мы не говорим как бы вот, а может быть и говорим о формировании новой элиты, условно говоря, да, то есть есть вот та номенклатурная, которая существует, и при ней какая-то бизнес-элита, и начинает образовываться элита влияния вот в новых каких-то технологиях, может быть.
Всегда или почти всегда наряду с правящей элитой существует контрэлита, то есть люди, у которых есть амбиции, которые ощущают, что они могли бы занимать тоже верхние позиции, но по каким-то причинам лишены такой возможности, и они проявляют активность хозяйственную, политическую и так далее. И новые средства массовой информации, конечно, являются в этом смысле важным инструментом достижения целей. Вот, например, если подумать о таком революционном периоде в Европе, 1848 год, значит, пресса, которая стала массовой к тому времени, да, средний класс по всей Европе читал газеты, и новости стали распространяться довольно быстро. И, значит, вот газета стала играть вот такую примерно роль, как сейчас, не знаю, там, Facebook или другие социальные сети в наше время. Информировала, мобилизовала, значит, создавала повестку дня в разных странах, сыграла очень большую роль в европейских революциях того периода. Ну и сейчас мы видим тоже, что на многих примерах, вот в арабскую весну можно взять, например, значит, там тоже социальные сети сыграли огромную роль.
Спасибо, Эдуард. Кирилл, хочу спросить, вы чувствуете себя как раз, вот, может быть, той контр-элитой, да, и понимаете ли какие-то свои новые, другие возможности в противостоянии с существующей?
Вообще, на самом деле, ответственность лежит не только на, там, на условно политических партиях оппозиционных, там, с альтернативной точкой зрения, с альтернативной программой реформ. В том числе лежит ответственность и на средствах массовой информации, в том числе и на таких, как «Радио Свобода». Ответственность лежит на правозащитных организациях и на образовательных организациях. Но у меня складывается ощущение по опыту общения с моими сверстниками, с людьми, которые чуть младше меня, что, к сожалению, такой тяги к образованию или даже, если хотите, к самообразованию у них, к сожалению, нет. А без этого не вырастить настоящую контрэлиту ни с какой помощью. Ни с Фейсбуком, ни с Твиттером, ни с радио.
К образованию вы имеете в виду вот как конкретно?
Чтобы люди видели дальше своего носа, чтобы они не просто заученные фразы повторяли там, при приеме на работу, чтобы они имели свою точку зрения, чтобы они умели формировать и формулировать. Мне кажется, сейчас вот эта политическая апатия связана в первую очередь с нежеланием людей ввязываться в процессы, поскольку они не видят какой-то возможности влиять на повестку.
Ну вот с образованием тоже сложно. Вспоминаю исследование, как раз в котором участвовал Эдуард Панарин. Там мерили, значит, антиамериканизм, и выяснилось, что чем выше уровень образования, тем люди, значит, ну, хуже реагируют на образ такого условного конкурента, да, если не сказать врага. Так что здесь, в общем-то, есть какие-то вопросы, и, мне кажется, гораздо сложнее механизмы, нежели вот мы себе представляем. Но возвращаемся в РАНХИКС, и мы спросили у студентов, всегда ли нужна элита, можно ли без нее обойтись?
У нас, я думаю, пытались построить в советское время общество без элиты, это все равны, но все равно это вылилось в номенклатуру, что как бы все равны, а другие равнее. Поэтому, мне кажется, в современном обществе в любом случае элита будет. Это как бы, кстати, социальное устройство такое.
В любом случае всегда будет существовать элита, чтобы не произошло. И если действительно все-таки достичь того, что элита будет понятие с именно плане культурного, то есть то, что это интеллект, а не деньги, то тогда элита просто необходима, потому что это создает конкуренцию, а конкуренция ведет к усовершенствованию человека.
Мне кажется еще, что все-таки любыми процессами, любыми общественными изменениями, они подталкиваются активным меньшинством. Как раз вот та самая элита, она создает и продуцирует все самое, какие-то передовые, самое лучшее. Поэтому если у нас будет общество без элиты, то какие-то изменения, они не будут так активно внедряться, как если при том условии, что элиты существуют. Поэтому вот элита как раз является таким стимулом для совершенствования, для стремления остальных к лучшему. То есть они что-то берут у элиты, какие-то качества, какие-то вещи, какие-то процессы, заимствуют остальное меньшинство. Поэтому вот это еще одна такая функция элиты, которую, как мне кажется, она выполняет.
Не знаю, мне кажется, задать этот вопрос, это все равно, что спросить, нужен ли нам какой-то локомотив, ребят, или мы сами будем, как эти хаотичные молекулы, двигаться туда-сюда, обратно.
В принципе, жизнь без элиты возможна в России только в одном случае, если мы полностью уходим от государственности, создаем какую-то там протокоммуну какую-нибудь, где все равны, вот возвращаемся к истокам и к той демократии, какая она была там в Афинах, то, возможно, с точки зрения легитимности у нас не будет элиты, хотя она субъективно будет существовать, учитывая компетенции людей, их мировоззрение и так далее. Но, в принципе, все возможно, и у Дании получилось, поэтому, возможно, такие инициативы когда-нибудь возникнут.
Кирилл, хотел комментарий?
Да, вот, собственно говоря, действительно, если государство не продуцирует условия для реализации талантливых людей, то, конечно, у нас не будет появляться элита, вот, в терминах, которые я обозначил выше. Вот посмотрите, например, в США Цукерберг, у нас Эксельберг, да, человек, который получил огромное количество денег, просто будучи аффилированным с властью. И любой человек моего поколения сейчас понимает, что самостоятельно построить бизнес с нуля, не имея контактов с властной верхушкой, невозможно. И поэтому такой большой там отток эмиграции. Только за последний год, за 2016, 350 тысяч человек эмигрировали из России, в том числе по политическим и экономическим мотивам. Поэтому это очень серьезный щелчок нашей власти для того, чтобы они одумались и повернули стратегию в другую сторону.
Ну да, вот некоторое время назад на стратегии 2020 как раз на форуме и Чичваркин как раз руководил, значит, обсуждением про элиты, и мы знаем, что где он теперь, да. И, собственно говоря, вот один из молодых миллионеров, который по версии Forbes, да, Павел Дуров, и тоже, в общем, как бы человек бизнес успешный, он тоже, в общем, не здесь. А, наверное, это такая вот сложность, которая имеет отношение главным образом к бизнес-элите.
Не только.
Не только, да. Я хочу спросить Эдуарда Панари. Вот было исследование большое, да, 93-го года, совместное с Мичиганским университетом. И вот там была такая вещь, которую озвучил Уильям Циммерман. Значит, тенденция на западный курс демократии до 2020 года с ограничениями. Вот на тот момент, примерно какое это было время, и как вы считаете, сохраняется ли эта тенденция сейчас?
Это исследование, на самом деле, продолжается. Оно началось в 1993 году, но последняя волна исследования была в прошлом, 2016 году. Если говорить о политической, социально-экономической системе, которую предпочитают элиты, вот, и как это меняется с 1993 года по 2016 год, то мы видим, что сторонников советской системы становится все меньше и меньше с течением времени. Сторонников западной системы остается примерно вот одинаковое количество, но с тенденцией к понижению где-то там, от 20 к 15%. Вот. А поступательно растет процент людей, которые считают, что для России наилучшим образом подходит нынешняя политическая система. Опять же, значит, мы специально не расшифровывали, что такое нынешняя политическая система в вопросе, но людям, которые отвечали на этот вопрос, наверное, это было понятно, но опять же, можно назвать это по-разному, там о терминах можно спорить, там суверенная демократия или вовсе не демократия, но, значит, люди понимают.
Спасибо, да, Виктор. Ну, теперь уже, в общем, не столько как социологу, как, сколько как декану, да, вот точку зрения, которую озвучили студенты Ранхикс, и то, что сказал Эдуард Панари, что мы не конкретизировали, да, а может быть, и это такая вот российская вещь, что не конкретизируют, не уточняют, о чем вообще, собственно говоря, идет речь. Это и просто... отсюда такое размытое представление о том, что есть что, и для чего, и как должно работать и быть устроено в принципе.
Ну, это очень разные способы неконкретизации, потому что студенты не могут конкретизировать, и, поскольку, видимо, вопрос был задан таким образом, что это такой тест проективный скорее. Вообрази себе элиту, а потом вообрази себе общество без нее. Они вынуждены каким-то образом давать ответ на вопрос, что они вообще называют элитой. А когда Эдуард не конкретизирует, что такое современная политическая система, это тоже очень понятно, и это совсем другой способ неконкретизации. Это, насколько я понимаю, да, видимо, нельзя материться в анкете, поэтому конкретизация того, что такое политическая современная система в России, нельзя было расшифровать достоверно, и это как раз совершенно понятная социологическая модель. Поэтому, да, если мы говорим все-таки уже более понятно определенные, ясные вещи, например, как происходит смена и воспроизводство правящей верхушки за счет, например, механизмов системы образования. Давайте посмотрим российскую систему образования, посмотрим, выпускники каких вузов оказываются кооптированы в какие властные элиты.
Ну, и я бы сказала, и в бизнес-элиты тоже. Да. И это смотрели. Иногда были вещи неожиданные, но это связано, опять-таки, с советским наследием, потому что некоторые вузы по инерции и продолжали работать и, собственно говоря, вот как раз миллионеров поставлять. Все-таки я хочу Кирилла спросить, вот поскольку мы не социологи, да, мы можем себе позволить какие-то отступления в качестве молодого политика. Да? А молодой политик получает возможность быть услышанным, да, или и набрать какие-то очки политические. Мы не говорим вот про тот официальный корпус. Совершая сегодня какие-то, может быть, такие явные активные поступки, хорошо бы вообще, если вас забрали еще при случае в полицию и как-то пострадать, и в тюрьме посидеть. Это такой политический капитал, который нарабатывается, и который работает. Работает ли? Потому что, Кирилл, вы, вот когда начинали, да, свой такой политический путь, вы участвовали в разных каких-то флешмобах и, собственно говоря, вот тоже были периодически куда-то вот задержаны, да? Это вот правильная история, если рассматривать такую антиэлиту политическую сейчас, да, вот в нынешнем контексте? Нет, или уже опасно?
Конечно, в разных системах
уже
координат
опасно.
По-разному. Например, в России это абсолютно нормальная история, к сожалению, абсолютно нормальная история, когда оппозицию вытесняют из легального политического пространства, приходится выходить на улицу, проводить акции протеста, власть их не санкционирует, поэтому все это заканчивается задержаниями, арестами, уголовными или административными делами.
То есть даже теперь флешмоб не надо устраивать, тебя и так могут в любой момент, собственно говоря, вот...
Но если, да, мы забрать. С вами будем основываться на каких-то эмпирических данных там, последних 5 лет политики в России, то, конечно, мы будем с вами видеть абсолютно, казалось бы, беспрецедентные истории там, для европейской практики, но в России они стали уже тривиальными. Они практикуются там, каждый год и перед каждыми выборами. Иногда и после выборов, а иногда и во время выборов. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы вернулись в какое-то легальное политическое пространство, чтобы власть создавала эти условия, чтобы она регистрировала оппозицию на выборах, чтобы у оппозиции были равные условия по финансированию, по агитации, по коммуникации с избирателями. Например, я вот, несмотря на, там, на свой юный возраст и на оппозиционные взгляды, дважды занимал 2-е место на выборах в Московскую думу в 2014 году и на выборах в Государственную думу. При этом ресурсы были абсолютно разными. Не только там мои с представителями партии власти, а с представителями там, коммунистической партии или остальных парламентских партий. Но, тем не менее, я был 2-м, потому что я коммуницировал с избирателями, я организовал встречи там, по 4, по 5. И я был абсолютно понятен. Слово «политик» — это сегодня не политик в прямом смысле, это сегодня воспринимается как чиновник. Да? То есть любой человек, который задействован в политике, он ведет себя как чиновник. И это очень плохо, потому что у нас нет реального диалога, у элиты нет реального диалога, не хотел бы обобщать, у элиты нет реального диалога с обществом и с теми избирателями, собственно говоря, на которых они должны работать.
Спасибо. Кирилл, действительно, отсутствие политической конкуренции ведет к такому, в общем, наверное, вырождению политической элиты. Мы продолжим разговор, что такое элита в России, тормоз или паровоз, после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Итак, мы сегодня говорим о российской элите, о сферах ее влияния, законных и незаконных преимуществах, близости к народу и степени ответственности за происходящее в стране. В московской студии директор аналитического центра Юрий Левады Лев Гудков и студентка-политолог Анна Петросянс. Вот. Опросы показали, что взгляды политической элиты российской очень близки, так сказать, к народным взглядам. Да? Хорошо это или плохо? Вот хочется понять, да, есть ли в этом наследие, может быть, от советского времени трансляции как чего-то одного, или это как раз такой провал? Так должно быть или не должно быть?
Ну, во-первых, я бы сказал, что это не всегда так было, это некоторый процесс. А во-вторых, конечно, это не должно быть. У нас под словом «элита», конечно, понимается исключительно властная верхушка. А здесь ситуация такая парадоксальная, я бы сказал. Потому что, конечно, в моменты разлома СССР и ухода старой номенклатуры появилась группа вполне энергичных таких политиков, деятелей, предпринимателей, управленцев, которые действительно были с новыми идеями, с новыми представлениями и задавали тон. В этом смысле... Условно говоря, гайдаровское время реформаторов, разрыв между массой и элитой, даже не обязательно властной элитой, а вот наиболее продвинутой группой, был очень силен и ощутим. И действительно был некоторый авторитет вот этих интеллектуальных или инновационных групп. С приходом Путина и установлением контроля над всеми сферами происходило то, что социологи называют негативный отбор. Не по принципу компетентности, а по принципу лояльности. И ну, это легче всего, скажем, на депутатском корпусе смотреть, когда каждый следующий состав Думы хуже предыдущего. Менее компетентный, менее образованный и менее дееспособный, а все более зависимый от исполнительной власти. Поэтому разрыв все время сужается, и возникает то явление, о котором ну, не только мы говорим, но и другие, это массовизации псевдоэлиты в этом смысле. Она ничем не отличается от среднестатистического. И еще лет 15 назад, Юрий Александрович Левада назвал вот эту политическую элиту назначенной быть элитой. Не по собственным достижениям, а назначенной выполнять функции элиты. Поэтому власть определяла, кого считать великим писателем, кого считать предпринимателем, талантливым управленцем и прочее. Кому, соответственно, раздавались награды.
Да, и кто достигал положения. А вас хочу спросить, вот в вашем представлении вы политолог, да, вы собираетесь заниматься журналистикой, и вы должны про это тоже что-то понимать и думать. Для вас элита – это что, собственно говоря? И, может быть, мы берем вот именно политический вот этот аспект?
Ну, знаете, на мой взгляд, я бы сопоставила это со словом «интерпретатор». Ну, это, наверное, тот человек, если мы будем говорить о каком-то одном субъекте, то это тот человек, который может доступно донести, доступным языком донести до власти интересы и запросы общества. Мне кажется, что этот человек, он должен быть не только, скажем так, как модно сейчас говорить, в тренде того, что происходит в обществе, там, где он живет, но и что происходит в самой власти. Он должен хорошо понимать политические процессы, которые происходят в стране. И, пожалуй, только такого человека, интеллектуально образованного, можно назвать элитой.
Ну, тогда это посредник.
Посредник, да, я бы назвала правильно. Спасибо, что поправили, да, наверное, это посредник между властью и обществом.
Ну вот смотрите, меняется на самом деле действительно у молодежи вот это вот ощущение, да, что такое элита, собственно говоря, вот может быть это связано с тем, что меняется и система управления в принципе в мире, да, и все немножко по-другому теперь. Может быть меньше идеологии, ну это, наверное, не российский вариант, но мы спросили у студентов, это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, собственно говоря, как они понимают, что такое элита, и вот небольшая фокус-группа.
Какие-нибудь высокие государственные чины, крупные бизнесмены, руководители госкорпораций. Их можно назвать элитой, потому что они принимают прямое участие в жизни страны на руководящих, так сказать, началах. Но это не открыл Америку.
Вот у меня так в жизни сложилось, что я на самом деле не делю вообще людей как бы на такие категории, потому что любой человек, который работает у нас в стране и делает это честно, и делает это во благо и в развитие людей, которые живут в этой стране, он для меня как бы он является элитой. Неважно, он там подметает мусор и делает это добросовестно, или он принимает какие-то законопроекты и тоже делает это добросовестно. В любом случае, человек, который пытается облегчить или как-то комфортализировать жизнь других людей, это человек, который чего-то стоит. Поэтому здесь делить очень, не знаю, мне кажется, неправильно в моем понимании.
Я думаю, что элита – это не только все-таки политические государственные служащие или какие-то чиновники, культурная элита, может быть, интеллектуальная элита. То есть это выдающиеся писатели, художники, которые также оказывают влияние большое на общественное мнение, оказывают влияние на повестку, которая, новостную повестку, которая происходит в нашей стране, оказывают влияние на людей. Поэтому они также могут отнестись к элите.
Как мне кажется, у нас все-таки небольшой перекос в то, что кто именно обладает реальной властью, кто там косвенно к ней относится. И вот я поэтому и назвал только тот круг людей. Но, безусловно, он прав. Тот же Михалков, он не совсем уже даже и в культурной сфере работает. То есть он и на политическую сцену выходит. Поэтому он на два фронта, так сказать. А есть люди, которые чисто на культуру работают. Естественно, мы можем назвать их элитой в своей культурной среде. Но насколько они могут влиять на тех людей, которые занимаются, например, экономикой в стране, это спорный вопрос. Они могут, я думаю, как советовать, наверное, но не указывать.
Мне кажется, что все-таки политическая сфера настолько обширна и настолько разрослась сейчас, вообще не только в России, а везде, и каждый так или иначе может оказывать влияние на политическую повестку, оказывать влияние на принятие политических решений, особенно если это видный какой-то культурный или интеллектуальный деятель, которому есть какая-то определенная группа людей, которая доверяет ему, которое мнение для них его ценное. Поэтому так или иначе, даже просто высказываясь там, не знаю, в своей социальной сети, в своем блоге, он может оказывать влияние на повестку и на так или иначе на принятие законов, на реакцию власти. Поэтому его также можно назвать элитой в этом смысле.
Ну, вот смотрите, ребята озвучили такую вещь, да, что во власть, да, приходят люди и влияют на какие-то решения, потому что, ну, понятно, да, что сфера влияния и на общество, на процессы – это вот такая главная функция элиты. Люди из других элит, не связанных с властными структурами, скажите, пожалуйста, Олег Дмитриевич, это такая тенденция современная, да, может быть, или это слабость российской власти, которая требует такой культурной подпорки, скажем?
Это, конечно, слабость российской власти и недифференцированность самого общества, соответственно, отсутствие идеи представительства различных групп, интересов во власти. И власть при этом не должна пониматься бы не только как совокупность лиц, принимающих решения, как здесь было сказано, но еще как некоторые разные ветви власти, которые либо ставят цели развития общества, либо определяют ресурсы для вот таких, для достижения этих целей. То есть ресурсы, распределение бюджета, дискуссии о характере самих целей и прочее. А это разные группы влияния и, соответственно, разные тактики. То, что мне здесь кажется, это все-таки тяготеет при всем как бы вот внешнем различии. Там две позиции была. Одна такая централистская, я бы сказал, авторитарная, а другая, мне кажется, более плюралистическая. На самом деле они все стягиваются. И второе понимание у молодого человека, там в рубашке, вот, который был, это скорее элита как обслуга власти, как советчики, как, ну, в лучшем случае, как технократы. Это не совсем элитные представления. Хотя, конечно, в какой-то момент, и действительно, и в современном мире была очень модная идея меритократии, вот, и технократии, то есть лиц, которые определяют политику в силу своей компетентности. Вот. У нас это все слилось в обоснование монолита власти, не расчлененной власти, авторитарной власти. Я боюсь, что у молодых людей нет, собственно, представления о том, как устроены демократические, плюралистические системы.
Да, я хочу заметить, что это Академия народного хозяйства и государственные службы. Причем часть магистрантов, ну, понятно, да, Аня, к вам вопрос. Вы согласны, вот, собственно говоря, со студентами Аранхикса, или, может быть, вы что-то скажете по поводу вот этого взаимодействия культурной элиты и политической элиты? Должно это так перемешиваться? Может быть, на ваш взгляд, это современность, которая происходит сейчас?
Ну, на мой взгляд, должна непременно существовать дифференциация элит, поскольку нужно понимать, кто эти люди, которые будут представлять интересы. Либо это интеллектуальные элиты, как уже было сказано, либо культурная. И там девушка... Хорошо, мне понравилось, как она сказала о том, что в ее понимании элиты может быть любой человек, который так или иначе добросовестно выполняет свою работу. Однако не у всех этих людей есть какие-то властные рычаги. Под ними, я понимаю, то есть какие-то механизмы, с помощью которых они могли бы так или иначе влиять на принятие решений и так далее. Поэтому для меня, наверное, элиты – это в большей степени люди, неважно, занимаются они культурой или они профессора, ученые. Это те люди, которые могут все-таки действительно каким-то образом повлиять на принятие решений властных структур.
Ну, то есть вот способы влияния, они уже для молодых людей не так однозначны. Вот что я хочу заметить.
Да, это, пожалуй, в этом они расходятся, но не в самой задаче влиять на власть.
Да, это правда. Лев Дмитриевич, вы занимались опросами, исследованиями элиты. Давайте теперь про элиту, про саму элиту, да, что-то скажем. С 93-го года, насколько я понимаю. Сама элита как-то, вот вы с этого начали, да, но есть какие-то вещи принципиальные, важные, которые поменялись в установках элиты, вот той, которую вы рассматривали на протяжении этого срока?
Ну, проект 93-го года, я не был автором и там участником, даже это исследование в нашем центре было очень интересный проект. Он, это, собственно, самая существенная часть его была, это анализ биографии тех людей, кто попал во власть. В советское время это номенклатурное, в ельциновское это вот на переломе и новые люди. Как приходили? Соответственно, это поколение, ну, те, кто начали входить в состав номенклатуры в конце 40-х, начале 50-х годов. Там очень важные два показателя. Срок занятия первой номенклатурной должности в условиях террора и массовых репрессий, когда работала эта бритва. Соответственно, этот срок составлял около 3 лет. Ну, условно говоря, секретарь партийной организации завода или там председатель советской этой самой советов в каком-то районе, первый номенклатурный должность. Вот 3 года, это довольно
там
быстро.
Быстро
было.
Двигались, потому что сажали.
Сажали. Открытые были лифты совершенно. Вот. Это был не очень невысокий уровень компетентности, поскольку не по этому принципу шел отбор. Но все-таки это был более высокий уровень образования, чем население в целом. Просто на тот момент, скажем, доля людей с высшим образованием в Советском Союзе она составляла 0,2%. Поэтому любое получение образования оно открывало карьеру, но, соответственно, и создавало риски. В конце брежневского времени тот же срок для занятия это составлял от 18 до 21 года в отсутствии репрессий и террора.
Элита, значит, старела.
Элита не просто старела, а каналы мобильности, механизмы мобильности были полностью склеротизированы. В ельциновское время, вот во время старой номенклатуры рухнула, и открылась возможность быстрого подъема, и действительно произошло обновление, подъем групп. Но то, что вот, помните, зафлабы тогда это пришли к власти, МНС там и прочее. Люди, которые не знакомы с опытом вот, номенклатурного управления. И, собственно, только это и было условием тех очень серьезных институциональных изменений, которые тогда и произошли. Не полностью, поскольку срок этой как раз элиты был очень коротким. Довольно быстро произошла смена и вытеснение этих людей старыми кадрами или чекистами. Очень довольно быстро произошло вот это. То, что Крештановская, один из первых исследователей, тоже советская элита, назвала милитократией или погонами. И это привело, опять-таки, к склеротизации источников комплектования власти и закрытию доступа. Мобильность фактически прекратилась. А дальше началась тусовка, уже просто перетасовка кадров, ну, как это мы вот сегодня видим, когда военного сажают на губернатора, губернаторов переводят в министры, ну и так далее. Это растасовка кадров внутри уже одной довольно сплоченной группы, отобранной не по принципам компетентности, а именно вот лояльности власти. И это резко снизило, об этом, в общем, все специалисты пишут, резко снизило эффективность управления, качество принятия решений и породило массу проблем уже социального плана, с которыми нынешний режим, в общем, с трудом справляется.
Но, с другой стороны, может быть, появилось такое понятие, как управленец-менеджер, да, который, по идее, может управлять всем. Потому что есть такая современная тенденция, неважно, какая сфера, но ты, обладая вот навыками управления, неважно чем, хоть образованием, хоть обороной, да, ты можешь перемещаться и быть успешно во всех этих сферах.
Это и есть признак номенклатуры. Вообще говоря, как-то самое главное качество – это то, что он обладает навыками управления. Поэтому Микоян мог быть и наркомом нацдел, потом наркомом мясомолочной промышленности, создавать мороженое или еще какими-то проблемами заниматься. Можно было тасовать их, эти фигуры, рассаживая на ключевые посты и тем самым контролируя всю систему общества. Это нынешнее как раз ситуация. Возвращение к советской модели в какой-то степени все-таки.
Ну да, с поправками, да, на экономические какие-то вещи. Аня, вас прошу, может быть, все-таки, с одной стороны, есть такая история, была некоторое время назад, во всяком случае, многие хотели, так вот показывали тоже исследования, молодые люди, стать государственными служащими, что предполагало, в общем-то, такую их заинтересованность, наверное, в лифте как раз вот управленческом, да? Как вам кажется, это вот такая правильная история? Может быть, это действительно было желание? И вообще много говорили про элиту, и был стратегии 90-90, 20-20 почти 10 лет назад, это уже обсуждали и хотели создавать, значит, выращивать элиту, отправлять ее учиться особо одаренных за рубеж. То есть была такая направленность на воспитание своей элиты молодой. Да? Вот как вам кажется, это правильная история, с одной стороны, для молодого человека сразу понять, что вот я хочу быть, значит, в числе элиты, и с другой стороны, может быть, сейчас это как этот интерес понизился и упал, но, может быть, я не знаю, там, в связи с какими-то бюджетными сокращениями или идеологического свойства тоже есть опасения?
Ну, а вы знаете, мне кажется, что тут важно говорить о цели того человека, который хочет подняться вверх в лифте, вот в этом социальном. Если же эта цель, ну, скажем так, более благоприятная не только для него самого, но и для общества в целом, тогда мы можем говорить о таких некоторых гуманистической направленности, да, это здорово, это потрясающе, что человек хочет что-то изменить. Но если же мы говорим о какой-то такой меркантильной, а она по-любому, мне кажется, будет присутствовать, характеристики во благо себе, ну, какое-то материальное благополучие и прочее, то, наверное, в современном мире это нормально.
Аня, спасибо. Аня студентка, значит, тоже элитного вуза Высшей школы экономики, а мы возвращаемся в другой элитный вуз, РАН ХИКС. И мы спросили ребят, хотели бы они стать элитой?
Ну, я думаю, здесь две стороны медали на самом деле. То есть все-таки элита, да, она формирует какое-то мнение, но ты не всегда хочешь быть на нее похожей. Это как раз к вопросу о негативной деятельности или позитивной деятельности. То есть в зависимости от того, какие деяния совершает человек, который мы так называем элитой, в элите не всегда люди, которые хочется подражать.
Мне просто кажется, что это немного такие субъективные совсем вещи, потому что здесь, ну, это как бы вопрос восприятия того, что делает человек, например. Мы можем говорить о каком-нибудь Хабенском, который лечит просто тысячами детей маленьких, да, он там занимается благотворительностью, почти все свои деньги отдает сейчас на благотворительность. И я, например, могу быть заинтересована в том, чтобы лечить детей и отдавать свой заработок на это, а могу быть и не заинтересована. То есть я могу там развивать какие-то другие сферы.
У меня тоже такое двойственное немного мнение по этому поводу. Потому что, с одной стороны, там элита ассоциируется с большими деньгами в России. Это очевидно, в принципе, не только в России. Хотя там первоначальный элитный человек – это герой, спартанский и там древнегреческий. Сейчас это, возможно, не всегда герой, но, тем не менее, мне кажется, тут есть негативная сторона. Это такая негативная, в принципе, стигматизация человека с деньгами, которая до сих пор у нас присутствует. Возможно, она осталась после Советского Союза, после нашего советского прошлого, что, в принципе, человек, который заработал достаточное количество денег, с честным ли трудом или бесчестным, он является таким преступником. Возможно, это там после 90-х годов сложился такой стереотип, такой мифологический сценарий. И мой субъективный опыт, все мои друзья, которых я могу назвать элитой, которые достаточно обеспечены, они достаточно образованы, и их родители достаточно умны. Возможно, мне бы хотелось походить на современную российскую элиту, но, конечно, нельзя сказать об этом в общем.
Как мне кажется, элита — это все-таки, как и говорил уже, что элита — это наиболее, так сказать, умные представители, наиболее перспективные представители своего общества, иначе бы они не обладали такой властью, такими деньгами и так далее. Это же не на улице нашли, это, естественно, труд, даже если он это... Не дай бог, своровал, то это надо еще так своровать, да? На самом деле, ну, лучше, конечно, чтобы никто не воровал. Ну, это я к примеру говорю, что как бы в любом случае глупых людей там нет.
Но, с другой стороны, все-таки, наверное, каждый человек стремится к тому, чтобы достичь чего-то, достичь чего-то большего, стать лучшим представителем своей сферы, достичь успеха в том, чем он занимается, и в каком-то плане стать элитой своей сферы, то есть там элитой в сфере политики, если человек хочет развиваться в политике, элитой в экономической сфере, элитой в сфере бизнеса. Поэтому так или иначе, все-таки... Элитные слои являются, мне кажется, что для многих таким вот такой точкой, которыми движется, может быть, не все из элиты, но вот, наверное, у каждого человека в той сфере, в которой он развивается и работает, есть пример, вот, есть ориентир. Вот я хочу там через 20 лет находиться на таком-то положении.
Лев Дмитриевич, что скажете?
Ну, опять-таки, очень интересно это, конечно, слушать, хотя я бы выделил здесь два, как бы, при том, что они пересекаются, два таких понимания элиты. Одно – это обладание ресурсами, богатствами, деньгами, там, влиянием и прочее. Другое – это статусное. Неважно, чем этот статус обеспечен. И третье, может быть, которое вот у молодого человека в такой розовой рубашке, это мне ближе всего, конечно, хотя он тоже, по-моему, сбивается на статусное понимание. Это и главный социологический признак – это признание авторитетности позиции, признание достижения, вот что важно. Тогда в этом, в таком понимании элита – это всегда признанные элиты. Это значит, зависит не только от того, какое ты место занимаешь, какой статус, но и как тебя воспринимают другие. Не тем, кто... Не обязательно тот, кем ты себя считаешь, а как тебя люди принимают или признают, как воспринимают. И это очень важная вещь, потому что здесь скорее все-таки преобладает именно статусное понимание, определяющий доступ к этим социальным позициям, ограничения доступа. Это как раз характерно для иерархического общества. Неважно, как ты достиг этого статуса, личные дворянства, назначенные, буржуа, патриция, или ну, вореш, или так далее. Важно, что тебя признают именно как обладателя такой-то позиции. И это, конечно, иерархическое закрытое общество, в принципе.
Но, с другой стороны, может быть, это естественный действительно такой посыл для молодых людей, да, становиться лучше и лучше, занять какую-то позицию. Это такая как конкуренция, мы не говорим про лидерство, потому что это другое, да, но это вот, Ань, как скажете, наверное, это правильный такой мотивационный момент, да, для молодого человека стать вот одним из лучших вот в той среде, в той группе, где он находится.
Да, я думаю, что да, это правильно. Мы живем в конкурентоспособном мире, скажем так, и каждый хочет занять свое место под солнцем. Да, это верно. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Опять-таки, девушка правильно сказала, есть две стороны медали у этого, и нужно понимать, для чего, с какой целью ты это делаешь. И я полностью разделяю мнение коллеги по поводу того, что, наверное, важно все-таки, что думают о тебе люди в этом обществе, и насколько твое мнение авторитетно для других.
А мне кажется, происходят внутри общества какие-то свои процессы. Вот мы понимаем, что то, что молодые люди говорили в фокус-группе, это отчасти трансляция какого-то старого опыта, но тем не менее с прорывом в понимании их собственного, да, как это может быть устроено, и может быть действительно вот это вот такое изменения в сторону внутренних элит, которые теперь будут, может быть, больше сегментированы, да, но тем не менее они будут узнаваемы и понятны, оно как раз постепенно приведет к изменению общей конструкции, ну, хочется в это верить. Это была программа, рожденная после СССР. Мы сегодня говорили о том, что такое российская элита, как к ней относятся молодые люди. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода, на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология», программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
России вы хотели бы жить? Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.